Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. В программе «Культурный дневник» мы встретимся с писателем Александром Ласкиным и редактором журнала «Археология русской смерти» Сергеем Моховым. А наш первый гость – британский литературный критик Адам Сисман, написавший биографию Джона Ле Карре, автора триллеров «Шпион, пришедший с холода», «В одном немецком городке», «Шпион, выйди вон», «Маленькая барабанщица» и других популярных романов. Подлинное имя Джона Ле Карре – Дэвид Джон Мур Корнуэлл. Он родился в 1931 году в семье бизнесмена. В 60-х служил в Министерстве иностранных дел, занимал посты второго секретаря британского посольства в Бонне и консула в Гамбурге. Эти должности были дипломатическим прикрытием его службы в британской внешней разведке МИ-6. С биографом писателя Адамом Сисманом встретилась лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Монументальная биография, 650 страниц одного из самых популярных писателей современности, его книги переведены почти на 40 языков, стала не только крупным литературным событием в Великобритании, рецензии появились во всех национальных газетах, но и породила изрядный бум на книжном рынке. Биографию Ле Карре опубликовало то самое издательство «Блумсбери», которое в свое время вызвало глобальную книжную бурю, выпустив книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Так что грандиозный коммерческий успех книги Адама Сисмана хорошо просчитан и неизбежен. Она была опубликована 19 октября, в день рождения писателя. В этот день ему исполнилось 84 года. Интерес к биографии Ле Карре подогревается еще и хорошо известными скандалами, устроенными несколько лет назад писателем, заблокировавшим две попытки издать его биографию двумя другими авторами. Адаму Сисману каким-то чудом удалось войти в доверие к объекту своего исследования. Он писал книгу 5 лет. За это время у него накопилось 50 часов записанных на магнитофон интервью с Дэвидом Корнуэллом. Сисман пишет, что Джон Ле Карре не существует. Это имя – маска человека по имени Дэвид Корнуэлл. Это нечто вроде кодового имени разведчика. Сисман впервые заглянул за эту маску. В своей книге он называет Ле Карре только Дэвид. Биограф стал конфидентом одного из самых закрытых, живущего в изоляции от британских литературных кругов писателя. Разговоры, которые Адам Сисман вел с Ле Карре, нередко продолжались целый день с короткими перерывами на обед. Дом писателя в живописном лондонском районе Хэмпстед, где проходили эти беседы, надолго стал для его биографа местом службы. Ле Карре предоставил в его распоряжение свой архив, разрешив брать интервью у жены 4 сыновей 2 браков. Так что в основе биографии знаменитого писателя не только архивные материалы, мнения родственников, друзей, комментарии литературных коллег и критиков, но и откровения самого Дэвида Корнуэлла. Главное достоинство книги Адама Сисмана – в полнейшем отсутствии апологетики и комплементарного пафоса. Автор нередко спорит с мнениями и рассуждениями Ле Карре, ставит под сомнение достоверность его памяти, не скрывает ни простой, интровертный и отчужденный от современной Британии характер писателя, настаивая, что тот пытается разрешать в своих романах собственные комплексы, психологические и моральные проблемы. В интервью «Радио Свобода» Адам Сисман так описывает свои личные впечатления от человека, которого, как ему кажется, он хорошо изучил.
Это очень сложная личность. На поверхности он может быть самым очаровательным человеком, который вам когда-либо встречался, покладистым, благожелательным, остроумным и в высшей степени благовоспитанным собеседником. Однако в действительности, как я выяснил, под этим напластованием скрывается совершенно другая личность. Человек, который в разладе с самим собой, который борется с множеством внутренних конфликтов, который все еще переживает перипетии одинокого детства, особенно поведение бросившей его матери, и который не приемлет того, что творится сейчас в мире.
Значит ли это, что истоки особенности его личности коренятся в его детстве?
Как сказал поэт, ребенок – отец человека. Эти слова Уордсворта относятся ко всем нам. Наши характеры во многом определяются особенностями детства, его атмосферой. В личности Дэвида Корнуэлла многое объясняется его несчастным и одиноким детством. Конечно, он сформировался не только под влиянием детства, на него оказали влияние учебы в Швейцарии, службы в разведке. Послевоенное время многое в нем изменило, даже физически он постоянно менялся. Дэвид любит цитировать Грэма Грина, заметившего, что детство — это негативная часть жизненного баланса писателя, что означает, что чем несчастнее детство, тем богаче позитивная часть баланса, тематический и эмоциональный багаж писателя. Думаю, что если бы у Дэвида было более счастливое детство, он наверняка не был бы столь блистательным писателем, а возможно, что вообще не стал бы писателем.
Вы пишете, что, несмотря на огромную писательскую популярность, как человек Ле Карре остается за семью печатями. Почему?
Частично это объясняется тем, что он тщательно охраняет свою частную жизнь. Не любит литературного сообщества, чурается истеблишмента, избегает вечеринок и других коллективных сборищ. Вот последний пример. Вчера я устроил вечеринку по поводу выхода в свет его биографии и пригласил Дэвида. Я подозревал, что он не придет, потому что он никогда не ходит на такие светские мероприятия. И он, конечно, не пришел. Он регулярно меняет номер телефона, всегда дистанцируется от любого сообщества, даже от британского общества в целом. В прошлом он отклонял все попытки короны удостоить его титула или звания. Дэвид не хочет быть частью общественного мейнстрима, ему хочется быть другим. Его не знают, поскольку он человек с двойным дном, и все это сопровождается бурлением страстей под внешней поверхностью его личности.
Завершая свою книгу, вы пишете, что сам Дэвид предположил, что если бы он не стал писателем, то, возможно, стал бы преступником. Что заставляет его так думать?
Дело в том, что он вырос в очень криминогенной атмосфере. Его отец-бизнесмен несколько раз отбывал тюремные сроки за мошенничество и вел абсолютно непристойный образ жизни. Дэвид дышал этим криминальным воздухом. Его заставляли шпионить за собственным отцом, копаться в его вещах и бумагах, даже проверять его карманы. Эта атмосфера заставляла его еще и постоянно лгать. К примеру, во время войны для мальчиков его возраста было очень важно, чем занимается отец. У большинства детей отцы были на фронте. А в это время отец Дэвида, Ронни, занимался спекуляциями и разного рода махинациями, используя военное время для собственного обогащения. Дэвиду приходилось фантазировать и рассказывать своим школьным приятелям, что его отец — секретный агент, которого сбросили с парашютом на территорию Германии. Ему стыдно было признаться, что его отец — аферист и жулик, зная, что отцы других мальчишек воюют и защищают свою страну от нацизма.
Справедливы ли утверждения некоторых критиков, что разведчик Джордж Смайли, главный персонаж нескольких романов Ле Карре и любимец его создателя, представляет собой чуть ли не автопортрет шпиона Дэвида Корнуэлла?
Дэвид всегда наделял своей идентичностью каждого персонажа своих книг. Но мне не кажется, что это автопортрет. Конечно, нельзя отрицать, что Смайли разделяет многие представления своего создателя об окружающем его мире, холодной войне, профессии разведчика и положении в британской разведке. В частности, он разделяет убеждение Дэвида, что жертвами борьбы с коммунизмом, которую он ведет, зачастую становятся абсолютно невинные люди, чьи страдания оправдываются благой целью. Особенно наглядно эта идея воплотилась в романе «Шпион, пришедший с холода». На самом деле, образ Смайли навеян коллегой Дэвида по Intelligence Service Джоном Бингхэмом. Но в гораздо большей степени, если говорить о его моральных принципах, он списан с личности преподавателя истории и священника Вивиана Грина, у которого Дэвид учился в Оксфорде.
В одном из интервью Джон Ле Карре заявил: «В глубине души я немного немец». Что побудило его это сказать?
С юных лет автор этих слов был влюблен в немецкую литературу. Как я уже говорил, атмосфера, в которой он рос, превращала его в изгоя, человека, отчужденного от своего окружения и школьных приятелей. Это развивало у него глубинное чувство противоречия. Все ругают немцев, значит, не так уж они и плохи. Дэвид уже тогда противостоял общему мнению. С другой стороны, в школе у него был учитель, который внушал ему, что кроме нацистской Германии существует и другая Германия, страна Шиллера и Гёте, оказавшая огромное влияние на европейскую культуру. Это мнение особенно окрепло в душе Дэвида во время учебы в Бернском университете в Швейцарии, где он изучал немецкий язык и литературу. Дэвид говорил мне, что никогда не хотел быть стопроцентным англичанином, не хотел быть типичным англичанином и отвечать всем критериям своего социального класса или профессии. Он всегда любил быть в стороне от стандартных мнений и представлений. И вот это ощущение в себе какой-то части немецкой идентичности выводило его за пределы традиционного круга британской жизни. Думаю, это было очень важно для него.
Как бы вы описали политические убеждения Джона Ле Карре?
С самого начала он придерживался умеренных левых убеждений. Он всегда голосовал за лейбористскую партию, социалистическую по сути. С другой стороны, у него не было особого интереса к политике. У него всегда были обширные интеллектуальные интересы, что помогло ему получить работу в Ми-5 и Ми-6. При этом он всегда демонстрировал острую неприязнь к коммунизму. Я бы сказал, что Дэвид – это типичный английский либерал, ненавидящий любую тоталитарную идеологию, подавляющую человеческую личность, будь то нацизм или коммунизм. Во время Холодной войны эти его убеждения особенно углубились. Холодная война для него была не столько борьбой Запада и Востока, сколько противостоянием идеологии и свободной личности. Эти его убеждения проявились и в позднем периоде его творчества, где он решает проблему противостояния личности и подавляющего ее государства. После окончания Холодной войны он говорил: «Мы победили коммунизм, а теперь мы должны покончить с капитализмом». Его не устраивает нынешний порядок вещей в мире, где доминирует Америка. Дэвид написал несколько публицистических книг, критикующих состояние современного мира, в частности, подавление российским государством народов Кавказа. Этому региону посвящены и некоторые его романы.
Сохранился ли у Джона Ле Карре интерес к России? Говорили ли вы с ним о современной путинской России?
Мы говорили о России, но не столько о путинской, сколько о ельцинской, России 90-х годов. Дэвид считает, что Россия слишком поспешно перешла к капитализму, превратившись в подобие американского дикого запада 19 века, когда люди в одночасье приобретали огромные богатства, что сопровождалось бурным подъемом криминальной активности. Не удивился бы, если бы он написал еще одну книгу о России вроде его же «Русского дома». Дэвид вообще испытывает какую-то инстинктивную приязнь к русскому народу. Его заботит его судьба, что, впрочем, у него сопровождается неприязнью ко многим преступлениям и злу, совершенным государством как в советские, так и в постсоветские периоды.
Насколько я понимаю, Ле Карре придерживается философии «чума на оба ваших дома», имея в виду коммунизм и капитализм. Но есть ли у него какие-то альтернативные идеи? Чем бы ему хотелось их заменить?
Не уверен, что сам Дэвид смог бы ответить на этот вопрос. Можно сказать одно. Для него очень важна независимость личности, свобода ее самореализации и, конечно, основные гуманитарные ценности. Боюсь, что не смогу изложить какую-то его стройную политическую философию, хотя бы по той причине, что сомневаюсь, что она у него есть. Дэвид ненавидит любую идеологию, любое доктринерство. В «Русском доме» он демонстрирует искреннее сочувствие русским людям и неподдельный интерес к русской культуре. Особенно его привлек тот факт, что в России даже не принадлежащие к интеллигенции простые люди читают книги и интересуются философскими проблемами, чего практически не найдешь ни в Англии, ни в Америке.
Ле Карре неоднократно утверждал, что служба в разведке его очень тяготила. Что же в таком случае заставило его там служить? Кстати, в своих романах он очень критично описывает методы работы британской разведки.
Думаю, что ему иногда приходилось делать вещи, которые не доставляли радости и удовлетворения. В своих разговорах со мной Дэвид никогда не обсуждал подробности своей работы в разведке Ми-6 и службе безопасности Ми-5. Когда я писал книгу, мне приходилось использовать другие источники, чтобы получить об этом хоть какую-то информацию. Так мне стало известно, что он следил за людьми, с которыми был в дружеских отношениях. Часть его натуры противилась этому. Студентам в Оксфордском университете ему приходилось шпионить за друзьями. Приходилось и знакомиться с людьми по служебной надобности. Естественно, что это вызывало у него серьезные нравственные и душевные мучения. И все еще вызывает.
А почему он отказался встретиться с Кимом Филби, когда впервые посетил Москву в 1987 году?
Вы должны знать о Дэвиде одну вещь. Несмотря на левизну, он остается английским патриотом. Он понимал, что Филби предал свою страну. Он знал, что на совести Филби огромное число выданных и погибших людей. Филби был бездушным существом, делавшим гнусные вещи. Чего стоит одна албанская операция, которую он донес в Москву и тем самым обрек на гибель сотни наших агентов и албанских противников коммунистического режима. Дэвид сказал мне, что не мог бы отнестись к Филби по-дружески. Впрочем, есть и другое объяснение этого поступка. Дело в том, что в сознании Дэвида Ким Филби был человеком, которым мог стать он сам. Многое Филби напоминало ему его собственную раздвоенную жизнь и собственные тайные мысли. Оба они принадлежали одной социальной группе, получили сходное образование, у обоих был доминировавший в семье отец, оба были отчуждены от тех учреждений, где воспитывались, учились и работали. Оба чувствовали себя за пределами английского общества. Дэвид смотрелся в Филби как в зеркало. Ему казалось, что он вполне мог оказаться на его месте, однако он не сделал этого выбора.
Однако его любимый Грэм Грин встретился с Филби в Москве и не отнесся к нему как к предателю.
Да, действительно, Грин виделся с Филби в Москве в 80-е годы. Грин ведь, как и Дэвид, недолго служил в британской разведке, где его шефом был именно Филби. По поводу этого посещения у Грина и Дэвида возникла ссора, которую я описываю в своей книге. Дэвид не одобрил его поведение. У Грина были совсем другие убеждения. Он с намного большей симпатией относился к Советскому Союзу, чем к Соединенным Штатам.
Вы пишете, что у Джона Ле Карре двусмысленная репутация на родине. Что вы хотели этим сказать?
Ле Карре занимает уникальное и неоднозначное место в современной британской культуре. Часть критиков утверждает, что он один из крупнейших из живущих писателей. Другая часть считает его второстепенным беллетристом. Трудно найти писателя, о котором существовали бы столь полярные мнения, тем более писателя, который пишет на протяжении стольких лет. До сих пор не существует консенсуса о том, можно ли назвать Ле Карре серьезным и крупным писателем.
А вам не кажется, что литературный эстеблишмент не принимает Ле Карре за серьезного писателя только по причине его огромной популярности? И что именно это сказывается на неоднозначности его репутации?
Это, конечно, проблема. Действительно, огромная популярность его книг оказывает влияние на отношение критики. В предисловии к своей книге я сравниваю Ле Карре с американским кинорежиссером Альфредом Хичкоком, который был настолько успешным режиссером, а его фильмы, на которые ломилась публика, были столь популярны, что критики не находили в них серьезного художественного содержания. Такое случается не только в кино, но и в литературе, в любом виде искусства. Считается, что если массам это нравится, то не может нравиться элите. Но я демократ, и думаю, что и массы могут быть иногда правы. В любом случае, я не вижу причины, по которой хорошая книга не может быть популярной.
Критики спорят также о жанре романов Ле Карре. Что вы сами об этом думаете?
Я бы назвал их жанр разнородным, смешанным. Конечно, романы Ле Карре – это прежде всего шпионские триллеры. Однако он использует шпионскую интригу и форму триллера для создания более глубокого и более всестороннего исследования человеческого характера и серьезных проблем человеческого существования, чем это принято в триллере. Его романы мало похожи на писания, скажем, Иэна Флеминга, которые наполнены мачизмом, гламуром и бездумными порханиями. Романы Ле Карре несут на себе признаки совсем других жанров. В них автор пытается понять и разрешить более глубокие конфликты, тайные проблемы человеческого сердца и поведения, верности и предательства, честности и бесчестия, конформизма и индивидуальной свободы. Думаю, что Ле Карре можно в этом отношении сравнить с крупнейшими современными писателями, работающими в самых респектабельных жанрах. Кстати, многие его коллеги думают так же. К примеру, Филипп Рот назвал роман «Шпион, пришедший с холода» лучшим английским романом всего послевоенного времени.
Вы отмечаете в своей книге, что писательство стало для Джона Ле Карре чем-то вроде наркотической зависимости. Продолжает ли он писать и сейчас, в 84 года?
Недавно он отказался продолжать писать очередной роман и уничтожил написанное. Ему не понравился уже написанный текст. Что мне в нем нравится, так это его перфекционизм, стремление писать все лучше и лучше. Интересный вопрос, что заставляет его писать 84 года? Конечно, не деньги. Он очень богатый человек и вполне мог бы в этом возрасте почивать на лаврах. Думаю, что писательство для него насущная необходимость, род недуга. Уверен, что он продолжит писать до своего конца. Дэвид очень критично относится к себе. Не знаю, появятся ли его новые книги. Думаю, что, скорее всего, появятся. При этом интересно, что, несмотря на столь солидный возраст, ему нравится посещать отдаленные и неспокойные регионы, что часто сопряжено с риском для здоровья и даже для жизни. Дэвид побывал в Конго, Руанде, Ливане, а ранее в Чечне, Ингушетии, Грузии. Похоже, что он ощущает себя репортером, стремящимся в горячие точки. Я особенно подчеркиваю в книге, что он часто идет на риск, на который большинство других писателей обычно не идет.
Вы пишете, что исследовали практически все этажи жизни Ле Карре, от чердака до подвала. Не кажется ли вам, что теперь вы знаете все об этом человеке, или же он кое-что скрыл от вас?
Кое о чем он мне не рассказал. Прежде всего, он ничего не рассказал об оперативных заданиях, которые выполнял во время службы в МИ-6. Он отказался под тем предлогом, что в свое время обещал не раскрывать детали работы в разведке и, кроме того, что не хочет подводить других людей. Что ж, это понятно и простительно. Честно говоря, мне известно многое о Дэвиде, что не вошло в книгу, в частности, многие подробности его частной интимной жизни. Я знаю его довольно хорошо, знаю даже то, чего он сам о себе не знает. Казалось бы, что биограф – посторонний человек, не друг, не родственник. Однако он обладает возможностью узнавать об объекте своего исследования никому неизвестные вещи. В его работе есть элемент шпионажа. Иногда я ощущаю себя шпионом, чуть ли не сотрудником Штази. Это Дэвид был шпионом, но мне временами казалось, что это я шпионю за ним.
А вам не показалось, что Ле Карре немного романтик?
Показалось, но не немного, а в огромной мере. Вы абсолютно правы.
Вы очень много общались с Джоном Ле Карре, записали 50 часов интервью с ним. Стали ли вы друзьями после этого?
Не думаю, что мы стали настоящими друзьями. Я бы сказал, что мы просто относимся к друг другу по-дружески. Не думаю, что у него много друзей. Быть его другом совсем непросто. Но быть просто в дружеских отношениях тоже неплохо.
Читал ли Джон Ле Карре рукопись вашей книги до ее публикации? И если читал, какова была его реакция?
Читал. И это было одним из условий нашего соглашения. Я обязался предоставить ему первому рукопись книги до ее прочтения редактором. Я передал ему рукопись, и он прочел ее дважды. После этого он прислал мне имейл на 22 страницах с 200 пунктами, которые мне следует обдумать и исправить в рукописи. Правда, надо сказать, что большинство его замечаний были очень полезны, и я их использовал. С другими его поправками я не согласился. У нас возникли споры. Я пытался объяснить ему, почему его замечания неприемлемы, на что он отвечал: «Почему ты веришь другим людям больше, чем мне?» На что я, в свою очередь, говорил, что его подводит память, и что я лишь следую правде, как я ее вижу, и как ее подтверждают документы и свидетели, и что эта правда не всегда совпадает с тем, как ее видит он.
Известно, что Ле Карре отверг две попытки написать его биографию в основном из-за описания интимных сторон его жизни. С помощью адвокатов он запугал их авторов и заблокировал эти издательские проекты. Как же вам удалось заручиться его доверием?
Мы много раз обсуждали эту проблему. Когда вы пишете об этой стороне жизни человека и при этом находитесь в дружеских отношениях с его семьей, с женой, детьми, родственниками, которых вам не хочется расстраивать, вам приходится идти на компромисс. Я должен был придерживаться правды в условиях, когда у меня сложились доверительные отношения и с Дэвидом, и с его семьей. В этих обстоятельствах мне не оставалось ничего другого, как писать правду, не вдаваясь в интимные подробности и не называя имен. Думаю, что большинство читателей согласится с тем, что это единственный приемлемый способ писать биографию живущего писателя. Я намерен написать дополнение к этой книге, которое будет опубликовано после кончины Дэвида, если он оставит этот мир раньше, чем я. В нем я изложу все известные мне деликатные детали его биографии. Ле Карре продолжает жить и писать, в его жизни происходят новые события. Уже после того, как книга была опубликована, мне стали известны новые детали его жизни, о которых я не упомянул. Даже сегодня утром я узнал об очень интересном факте из его жизни, о котором не могу пока рассказать, за что прошу заранее меня извинить.
Свободы вы слушали беседу Натальи Голицыной с биографом Джона Ле Карре Адамом Сисманом. В эфире программа «Культурный дневник». Петербургский писатель Александр Ласкин, с которым встретилась наш корреспондент Татьяна Вольская, готовит к печати дневники своего отца, петербургского прозаика, драматурга, сценариста Семена Ласкина.
Семен Ласкин писал дневник на протяжении полувека, начиная со студенческих лет. Его сын, писатель Александр Ласкин, познакомился с дневниками отца совсем недавно. В 24 толстых тетрадях он обнаружил имена множества людей, события, истории и разговоры, частично знакомые ему, а частично незнакомые. Он нашел известные имена поэтов, писателей, художников, которых можно назвать сквозными персонажами повествования. Нашел как мимолетные записи об эпизодических встречах с разными людьми, так и законченные истории многолетних человеческих отношений. Поскольку на страницах дневника Семена Ласкина встречаются Анна Ахматова, Василий Аксенов, Илья Эренбург, Александр Самохвалов, эти 24 тетради, безусловно, представляют громадный интерес не только для сына писателя, но и для других читателей, говорит Александр Ласкин.
Это еще не книга, потому что нужна очень большая работа. Это гигантский текст, 2400 рукописных страниц. И, конечно, надо в нем разбираться, комментировать. Там огромное количество персонажей. На вечере в музее Ахматова мы говорили в основном про Василия Аксенова, Геннадия Гора и художников, с которыми отец был связан, то есть про Александра Николаевича Самохвалова, Рувима Фромака и Иосифа Зисмана. На самом деле это количество героев значительно больше. Семен Борисович Ласкин, автор 20-25 книг, детский писатель, взрослый писатель, искусствовед, историк литературы. То есть человек действительно разносторонний, в том числе и благодаря вот такому замечательному характеру. То есть ему легко было переключаться с одного на другое. И с этим, кстати, как видно, связано и то, что у него действительно был огромный круг общения. И он был человек легкий. Легкому человеку легко переключаться и легко вступать в дружбу с самыми разными людьми. И действительно, на страницах этого дневника огромное количество героев. Это Аксенов, который его однокурсник и друг, в общем, в течение многих десятилетий. Это Илья Авербах, тоже его однокурсник, учившийся рядом на курсе в медицинском институте. Да, отец по образованию врач. Это вот Геннадий Гор, который стал, по сути дела, для него учителем, таким старшим товарищем в последние там 30 лет его жизни, самые разные художники. Кстати говоря, на странице дневника есть и Смоктуновский, и Олег Табаков, и Семен Липкин, и Юрий Левитанский, и Даниил Гранин, и Борис Иванович Бурсов. То есть, действительно, огромное количество людей, разговоры, с которыми он фиксировал. Это такое редкое качество, мы разговоры пропускаем, даже если они важны. А он понимал, что это важно, и он оставлял следы на страницах своего дневника. Это тоже как бы ощущение значимости происходящего вокруг тебя. Такое необычайно важное свойство, которое не каждому дано.
Вы не видели этого дневника?
Я, конечно, видел этот дневник, я знал, что он пишет дневник, он мне рассказывал, я даже видел его, он его, в общем, никуда не прятал, но, понятное дело, особенно приближаться к нему я не имел права без его разрешения, а когда он умер, не очень хотел, чтобы я это читал моя мать. Ну вот, к несчастью, она ушла из жизни 26 апреля этого года, и вот я начал разбираться с дневником.
И зачитались, как я понимаю.
Да, и зачитался, да, страшно увлекательное чтение.
А вы узнали что-то из этого дневника, что касалось вашей жизни?
Нет, разумеется, это в том числе и моя жизнь. Все, что связано с гором, к которому мы с отцом ходили. Конечно, разумеется, я очень многое узнал, но многое для меня было и открытием. Я что-то знал. Например, вот среди записей есть история про то, как он жил в Комарово, значит, мы снимали комнату и веранду. Мой дедушка шел с озера, и вдруг остановилась Волга, из него вышли два человека и сказали: вот больна Ахматова, нет ли у вас врача? Дедушка сказал: если Ахматова, я дам вам врача. Если был бы кто-то другой, то я бы, конечно, вам не дал. Но они сказали: если бы это был бы Кочетов, мы бы и сами не поехали. Это был Николай Борисович Томашевский. И они привезли отца к Анне Андреевне, он ее осмотрел, дал какие-то указания. И удивительное дело, но эта история для меня ухнулась через 40 лет, потому что, когда я познакомился с Зоей Борисовной Томашевской, она меня спросила: а не был ли ваш отец врачом? А Зоя Борисовна знала все приступы Анны Андреевны наизусть. Я эту историю, естественно, знал от отца, и мне показалось, что он сделал Ахматовый укол. Так вот, значит, Зоя Борисовна мне сказала: нет, он велел поставить грелку к ногам. То есть Зоя Борисовна помнила это. Да. Тут много сюжетов продолжающихся. Огромное количество записей про Аксенова, потому что, когда он приезжал в Питер, он жил у нас дома всегда. Для меня, кстати, это было таким сильным впечатлением. Сначала это был дядя Вася, потом он стал Василием Павловичем. Аксенов приехал в Ленинград в качестве делегата совещания европейских писателей, август 1963 года. И он пригласил отца поужинать на крыше европейской гостиницы, где кормили делегатов. Они пришли, на крыше европейской сидит Илья Эренбург. Сначала они там с кем-то побеседовали, потом Эренбург подсел к их столу, и они 3 часа с ним проговорили, и эта запись подробнейшим образом зафиксирована в дневнике. 2, 3, 4 счастливых дня в жизни отца. Вот сначала было знакомство Ахматовой, через 2 дня он знакомится с Эренбургом, Джон Карло Вигарелли, Тибором Дери, знаменитым венгерским сюрреалистом. Если бы это была бы глава в книжке, мы бы ее назвали как начинающий писатель и молодой врач за 3 дня познакомился с Ахматовой, Оренбургом, Джон Карло Вигарелли и еще 10 человеками, которые возникают вокруг Оренбурга и неизбежно знакомятся с Аксеновым и отцом.
Из дневника Семена Ласкина. «Я разливаю шампанское. Оренбург говорит: когда-то в ротонде я выпивал бутылочку сухого и писал с ясной головой. Он говорит по-французски, показывая на Ваську. Такой мальчик может выпить что-нибудь покрепче. Кстати, на градусы, а не на вкус, смотрят только у нас. Вошел Тибор Дери, венгр. После 56-го года его посадили». Васька дополняет: «Председатель сказал, благодаря Европейскому сообществу писателей мы видим здесь Тибора Дери». А как это некрасиво! Он был у меня перед отъездом в Киев несколько дней назад. Мы прощаемся и идем вместе по лестнице. Потом снова прощаемся. Мы выходим с Васькой на улицу. «Мне чертовски повезло сегодня», — говорю я. «Да, старик, тебе повезло как надо», — говорит Васька. Это был отрывок из дневника Семена Ласкина. Александра, наверное, вышло так, что вы в каком-то смысле получили с этими дневниками некое продолжение своей жизни, некую ее часть, прежде закрытую.
Конечно.
Живые связи.
Потом дневник — это онлайн, да, то есть это как бы фиксация в момент практически произошедшего. Я понимаю, он приходит домой и записывает. То есть вот это ощущение вот такой как бы живой жизни, которая вот передана через слова, да, ну вот производит очень большое впечатление. Вот Гор такой тоже сквозной персонаж этого дневника. Гор огромное количество. Вот там он фиксировал и разговоры с Гором, и историю болезни Гора вот перед смертью. Про все это написано очень тактично, нежно и с огромной любовью к этому человеку, с пониманием всего, что происходит. Гор — человек замечательный писатель, несколько раз гениальный. Его ранняя проза и книжка, посвященная блокаде, книжка стихов, да, когда Гор был человек не самый храбрый, боялся всего, там, советской власти, трудностей, которые могут возникнуть у его детей. Но при этом удивительно одаренный, фантастически начитанный, он был такой книгачей, и к этому призвал отца. И, кстати, большую часть этого дневника занимает такой роман самовоспитания. То есть Гор ему давал какие-то книжки, Франка, Шестого, Бердяева, это все у Гора было, то есть нигде не было, а у него было абсолютно все. И отец это так честно, как школьник, переписывал, размышлял.
Это так понятно, когда нам в те годы попадали такие книжки, мы же обязательно делали выписки, потому что это же книжка уйдет.
Это еще и способ как бы пережить эту книжку. Гор был в очень добрых отношениях с Хармсом. Известно, что большое количество стихов Хармса печатается по тетрадке, в которую он записал хармсовские стихи, больше рукописей не сохранилось, вот у Гора эти стихи, как известно, остались. Более того, он как бы сам оказался абериутом вот в этой самой блокадной книге, неожиданно, может быть, для самого себя продолжил эту хармсовскую линию. И я помню, как это было в Комарово, он дал нам почитать Елизавету Бам. Это была напечатанная на пишущей машинке, вытянутая в длину книжка. Как видно, для того, чтобы ее сделать, нужно было разрезать страницу вдоль. Это было сшито то ли нитками, то ли скрепками. И там было огромное количество помарок, исправлений. И теперь я понимаю, что это, конечно, была рукопись Хармса. И потом, кстати говоря, горовские родственники мне это подтвердили. То есть это была рукопись Хармса, которую Даниил Иванович Гору, как видно, отдал. Там было очень много правок рукой Даниила Ивановича. То есть Гор был действительно вот...
Хранитель.
Он был хранитель, он был коллекционер. И он был человек 20-х годов, что очень важно. 20-х годов, когда он писал свою лучшую прозу. И когда он чувствовал себя вроде как в своей тарелке. Рядом с ним были люди ему равные. Или люди, которые больше его, но на которых он мог ориентироваться.
Из дневника Семёна Ласкина. «Бываю у Горов. Испытываю к ним чувства почти сыновьи. Столько тепла излучают оба эти старика». Последний раз Гор сказал. «Удивительная выставка натюрморта. В России натюрморта не было почти столетия. Его стало много в начале 20 века. В Англии вообще не было натюрморта. Это необъяснимо, непонятно. Философский натюрморт. Вот что интересно. Мне иногда кажется, что я очень правильно живу. Слит с миром, потому что я врач. Вчера застали мертвую старуху. Врач видела, что она мертва, почти извинялась, что зря вызвала, а мы ее оживили. Увлеченно читаю книгу о философии дзен». Гор сказал: «Я думал о вас. По доброте своей вы можете стать дзен-философом, но вам мешает активность». Я думаю, активная доброта лучше созерцания, хотя дзен за созерцание, за поиски в себе Будды. Гор сказал о Ван Гоге. Он слишком активен, зря его причисляли к дзен-буддизму. Это был отрывок из дневника Семёна Ласкина. Александр, мы находимся в вашей квартире, и по количеству картин на стенах понятно, что ваш отец был знаком со многими замечательными художниками. Это тоже отражено в дневнике. Кого там больше всего?
В дневнике очень много Самохвалова. Он, кстати, к нему пришел по просьбе Гора как врач и спас его, кстати говоря. То есть он был кардиолог. Там даже есть несколько таких профессиональных медицинских размышлений о том, что с ним происходит, с упоминанием слов, которые не все знают. Ну, понятно, что, так сказать, лечение не ограничивалось встречей врача и пациента. Так сказать, они о многом беседовали. В частности, Самохвалов читал ему свой роман, который он начал писать в 20-е годы. И там есть очень хорошие из него отрывки. По-моему, роман до сих пор, насколько я знаю, не напечатан. Отца интересовало общество «Круг». Он написал книжку «Вечность и заложник» про Василия Калужина, которого он открыл. Вообще, отец открыл несколько художников как бы навсегда. Он открыл Василия Калужнина, и скоро будет большая его выставка, и будет альбом, кстати, Калужнина. В этом альбоме будет, я подготовил публикацию из отцовских дневников, вот, связанных с поисками Калужнина. Он открыл Николая Макарова, вот, великого примитивиста, выставка которого была в Третьяковке и в Русском музее.
И картины, которые тоже у вас висят.
Да. Он открыл художника Кордобовского. Эту книжку уже я за него дописывал, потому что он был уже тяжело болен. Это было, конечно, счастье для вот этих питерских стариков-художников, что вот появился человек, который о них печется. Большое количество картин, конечно, подаренных. Благодарность за огромные усилия. Отец, кстати, не только их выставлял, но ходатайствовал. Кстати говоря, если было надо, заботился о том, чтобы они легли в больницу. Он уже не работал врачом, но медицинские связи у него были, он помогал ему в этом смысле. Это были пожилые люди, они все болели, нуждались во внимании медицинском.
То есть всячески их опекал со всех сторон?
Да, опекал, да.
И это тоже видно в дневнике, да?
Да, конечно, ну, естественно. И там, кстати, есть замечательные обсуждения выставок. То есть они, конечно, сильно отличаются от тех обсуждений выставок, которые были в официальных местах. Что говорили официальные суды, совершенно понятно. А тут, так сказать, вот приходят художники, вот Кондратьев, вот Стерлигов, вот Владимир Волков, вот тот же самый Иосиф Натан Зисман. Понятно, что это совершенно другой уровень. Когда коллеги разбирают своего коллегу. Это очень интересно. Кстати, он выставил Британического, кстати, это тоже прекрасный художник.
Что вы собираетесь, как, в каком порядке делать с этим?
Это действительно очень большая работа, и к тому же у меня есть мысль о том, что надо как-то переформатировать. В этом дневнике как бы три пласта. Значит, один пласт – это вот то, что я назвал романом самовоспитания. Ну, вряд ли это, кстати, стоит публиковать. Это как бы такая кухня литератора. Второй пласт связан как бы с такими переживаниями и сетованиями советского писателя. Вот сократили там 7 строчек, вот сократили 30 строчек. страниц. Но это тоже вряд ли в большом количестве имеет значение. А вот третья часть, связанная с вот его разговорами и размышлениями о разных людях, с которыми его сводит судьба, вот это замечательно интересно. Я предполагаю эту книжку разбить на темы. То есть вот тема Аксенов, приезды Аксенова в Питер и их разговоры. Огромная глава этой книжки, связанная с питерскими художниками, с выставками, с обсуждениями выставок, ну и так далее, и так далее.
Из дневника Семена Ласкина. Был у Зисмана. Глухой старик, который все время себя комментирует, иногда любопытно. Живопись очень хорошая, есть шедевры. Натура уже мешает, она держит себя в плену. А где нужно решать колорит, тогда без натуры точнее. Всю жизнь нужно учиться. Но как страшно научиться. Я боялся, стеснялся работать на улице, прятаться под мостом. Я не мог ответить, почему желтый дом стал у меня красным. Пакулин искал отношение кителя к стенке в портрете Сталина, мучился несколько часов, а подмалевщик написал портрет моментально. Показывает натуру. Советская обнаженная привыкла быть или Лизой Чайкиной, или девушкой с веслом, а тут устала и просто села. И тогда все получилось. Когда меня в 50-е исключали из Союза, Люба подумала, что я пошел топиться. А я пошел работать в мастерскую. А что делать? Это был отрывок из дневника Семена Ласкина. Сын писателя, тоже писатель Александр Ласкин, полагает, что на подготовку дневников к печати у него уйдет около года. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершении программы «Культурный дневник» еще одна новость из Петербурга. Здесь состоялась презентация журнала «Археология русской смерти». Рассказывает Виктор Везунков.
Русская философская тонатология, движение в русской философии, посвященное анализу смерти, после мертвого советского периода оживилось в 90-х годах минувшего века. Именно в начале 90-х в Петербурге, что примечательно, возникла и существовала ассоциация тонатологов Санкт-Петербурга, впоследствии реорганизованная в Санкт-Петербургское общество тонатологических исследований, бессменным руководителем которого был умерший в 2003 году профессор Михаил Уваров. Именно этому обществу принадлежит заслуга в издании 6 выпусков альманаха «Фигуры Танатоса», в которые вошли также материалы 2 международных конференций «Тема смерти в духовном опыте человечества». Они состоялись в Петербурге же в 1993 и в 1995 годах. К 2001 году альманах «Фигуры Танатоса» прекратил свое существование, и русская тонатология, потеряв свой печатный орган, развеялась по различным культурологическим журналам в виде статей или книг, таких, например, как книга Александра Лавайна «Хроники Харона. Энциклопедия смерти», или статей Ольги Бедняковой в журнале «Беспредельная социология», одна из которых, ставшая классической, называется «Социологические прогулки по кладбищу». Долго так продолжаться не могло, и вот в России появился новый журнал, посвященный смерти как области исследования «Археология русской смерти». О том, как возникла идея создания журнала, рассказывает его издатель и главный редактор Сергей Мохов.
История журнала очень началась давно, уже больше 3 лет назад, с небольшого блога. Когда мы с моим товарищем гуляли по кладбищу в очередной раз, и я уже начинал проявлять какой-то интерес к этой теме, в академическом плане мне хотелось что-то писать про это и как-то исследовать. И понятное дело, что любой поиск Google Академии наводил меня на грустные мысли о том, что, конечно, это поле абсолютно неисследованное, очень мало текстов, очень мало работы, тем более как-то институционально объединенных. И тогда возникла идея как вот создания блога, где мы могли бы агрегировать, прежде всего, тексты, которые уже ранее публиковались. Мы сделали блог, который называется «Небо как кофе», на нем до сих пор мы вывешиваем тексты, которые мы находим, читаем. Сами очень любим. Как раз, когда я приехал в школу пишущего исследователя, в 2012 году меня поразило, что некоторые из коллег уже этот блог слышали и знали, как-то находили его. Я понял, что эта идея, в принципе, интересна и заслуживает внимания. И тогда же на школе пишущего исследователя был интересный момент, когда Феликс Куплинов из Питерской высшей школы экономики рассказал историю про одного американского социолога, который, собственно, мало публикуется в академических классических журналах, а ведет свой блог, где все свои мысли и исследования укладываются вот в формате припринта. Меня это настолько поразило, что это было первое мое знакомство вот с форматом Open Science. Основой модели, с новым методом презентации научной информации, мне показалось это тогда достаточно интересным. Собственно, блог функционировал с различными вариантами успеха и неуспеха вот до этой весны, когда мне написал Сергей Кан. Его интерес сообщения начинал следующим образом: «Сергей, здравствуйте, вы не знаете, кто кто я, но я вам расскажу. Собственно, Сергей Кан – это профессор Дартмутского колледжа. Он преподает там Indigenous Studies и занимается Native American Studies, то есть он изучает индейцев, и он такой классический полевой антрополог, вот всю жизнь посвятивший индейцам и обрядам перехода, связанных с ними. Оказалось, что он читает наш блог из Америки, он каким-то образом его нашел, и, в общем, он читает почти русскоязычные журналы, а все, что выходит, он видит у нас, и как бы его это очень радовало, и он написал, что классная идея, здорово, что это все есть. И тогда впервые понял, что как-то можно уже переходить на какой-то, собственно, новый уровень всего этого дела и попытаться сделать журнал, который у меня уже идея давно витала, что-то начать собирать и писать уже оригинальный, да, оригинальный контент, который они не издавался, то есть непосредственно такая институция.
Журнал «Археология русской смерти» позиционирует себя как первый российский журнал «Indigenous Studies». Но его издатель и главный редактор Сергей Мохов просит обязательно обратить внимание на то, как отличается значение этого термина в России от того, которое он имеет на Западе.
Конечно же, Indigenous Studies в западном понимании, то есть, если можно говорить, западные научные традиции, это довольно широкая тема. Если быть честным, то наш журнал, это в строгом таком понимании, это вообще не Indigenous Studies, да, это социология, антропология, связанная со смертью, потому что Indigenous Studies – это включение в себя антропологов, психологов, социологов, и если мы обратимся к классическим англоязычным журналам, прежде всего, например, Омега, да, издающийся с 1970 года, то есть уже больше 45 лет, то это, конечно, журналы, посвященные death and dying, то есть непосредственно смерти и умиранию, да. То есть они исследуют работу с хосписами, они исследуют работу того, как смерть воспринимается в обществе, как с ней работают, обсуждаются этические проблемы, то есть это биомедицина, такая биоэтика, да, больше. А вот то, чем мы скорее занимаемся, это такое именно больше антропологического характера, связанное, скажем так, с мортальными вещами. Собственно, для западной антропологии, для западной социальной антропологии эта тема также не является до конца проработанной, сформулированной, сформированной, потому что так получилось, что, конечно, полевые антропологи, вот этнографы, они работали непосредственно savage, да, то есть с дикарями, да, с вот, если так конкретно переводить, не с модерным обществом, не с современными. Конечно же, они исследовали смерть и какие-то обряды. Это непосредственно связано с положением рук, с положением ног, тела, с какими-то манипуляциями, связанными непосредственно с телесностью. В 70-х годах происходит вот обращение и спор к тому, как мы должны это заниматься в современных сообществах. Вот замечательная статья Фабиана, которая называется «How the Others Die», «The History of Anthropology of Death», собственно, где там воспроизводятся споры структуралистов, как это должно все это выглядеть, и говорится о том, что, конечно же, мы впервые сталкиваемся с тем, что непосредственно социальные антропологи, социологи, они исследуют, как люди умирают в тех сообществах, где они живут. А это несет серьезные методологические проблемы, потому что смерть это касается каждого из нас, мы не можем о ней говорить сторонне, мы не можем безучастно к ней относиться, и с моей точки зрения, мы изучаем не смерть как таковую, а потому что это процесс, который невозможен, да, изучение, потому что человек умирает, и, собственно, сообщить нам об этом умерший человек ничего не может. Мы изучаем то, как умирание встречается прежде всего в сообществе и переживается.
На презентации журнала «Археология русской смерти» оказался известный российский ученый, криминолог, исследователь девиантного поведения Яков Гелинский. Яков Ильич, почему танатология в России столь долго находилась под запретом? Почему исследования смерти так печально, как сказал один из выступавших сегодня, выглядят?
Ну, у нас очень много научных тем выглядят печально. Видите, я сегодня процитировал мою статью в «Воронке» 1995 года, 20 лет тому назад, я писал о том, что в тоталитарных государствах проблема смерти не обсуждается, потому что государству нужны герои, нужны подвиги, а вовсе нет, так сказать, размышления по поводу смерти, потому что размышление по поводу смерти – это одновременно размышление о смысле жизни, о смысле бытия. Здесь есть очень сложный, очень интересный практический момент. Дело в том, что в зависимости от того, что тот или иной человек видит, какой смысл видит, смысл своей жизни, в значительной степени обусловлено его поведение. Грубо говоря, он будет заниматься наукой, искусством, желая, так сказать, за свою жизнь как можно больше что-то сделать интересного, да? А есть с другой стороны, если, значит, у него иные размышления, иные результаты размышления о жизни и смерти, о смысле жизни, то он, может быть, будет либо беспробудно пить, покончит, так сказать, на почве алкоголизма покончит жизнь. Здесь же проблема самоубийств. В каких случаях человек кончает самоубийством? Это опять же вопрос о смысле жизни. Он теряет смысл жизни. Для него, как потерявшего смысл жизни, для него смерть становится более, ну, значимой, более практически важной и так далее. То есть здесь необъятные пласты проблемы.
Почему исследование смерти так печально, как сказал один из выступавших сегодня, выглядит? Как ни удивительно, но, похоже, исследование смерти неизбежно затрагивает и политику. Политика без смерти не бывает, и наоборот. Интересно, с этой точки зрения выглядят последние призывы Рамзана Кадырова и Геннадия Зюганова возвратить смертную казнь в России. Издателю и главному редактору журнала «Археология русской смерти» Сергею Мохову наиболее актуальным в его исследованиях смерти видится политический аспект.
Но мне кажется, здесь был бы особенно актуальный интерес не только для меня, как для исследователя, но и прежде всего, если говорить о какой-то социальной роли этих исследований, это политический аспект, прежде всего. То есть власть над телом, власть над смертью и различные манипуляции. Да? То есть о том, о чем я говорил, как Кэтрин Вердери пишет, о постсоциалистическом интересе к перезахоронениям, да, о том, что перезахоронение, смерть вообще разграничивает общество живых. Она делит на скорбящих и на тех, кто, мы видим Немцова, да, мы видим войну на Донбассе, к Сирии. Это очень четко вычерчивает грань между теми, кто действительно, как человек относится к теме мортальности, к теме смерти, прежде всего соплеменников, и тех, кто на дорог, и тех, кто к этому относится пренебрежительно, либо каким-то образом. То есть мне кажется, здесь было бы действительно интересно поработать в политической теме, потому что парадоксально, что западная антропология этим делом прописывает про Россию. Да, есть знаменитая, замечательная книга Нины Тумаркин, которая очень показательно называется «The Ivan's Death», да, то есть «Смерть Ивана», «Жизнь и смерть в советской армии в Великую Отечественную войну». То есть это тоже действительно показательная вещь, которая в России, к сожалению, замалчивается, потому что власть действительно не умеет работать по-другому, она пытается как-то это редуцировать, но пока это, к сожалению, очень топорно выглядит и без всяческого уважения. Мне бы хотелось, чтобы больше было таких работ, действительно рефлексирующих.
Сергей, чувствуется ли, как меняется государственное отношение к смерти в последнее время, после аннексии Крыма и начала военных действий на Украине?
Абсолютный интерес, то есть абсолютно обсуждение. Видно, что как была смерть абсолютно обезличена и никакого интереса к человеческой жизни не представляла, так и дальше не представляет. Мы готовы жертвовать тысячами солдат для гибели, либо замалчивать, об этом просто не говорить. Мы видим могилы, скрытые за хранение. Мы помним, что когда была афганская война, до, если мне память не изменяет, 1984 года, об этом нельзя было говорить. Солдаты не умирали, ничего не происходило. Здесь то же самое. И с тем показательным безразличием, которое наши граждане на это реагируют и смотрят, и это не вызывает у них вообще вопросов. Напишите, где-нибудь в западной стране погибло солдат, и об этом государство молчит, не говорит. Это масса вопросов, почему это наши люди, наши сыновья и так далее. Мне кажется, что смерть для России и для Советского Союза стала уже настолько повседневностью, каким-то практикой бессилия. Если говорить в контексте, например, паллиативной медицины. Мы уже настолько не доверяем нашей медицине, что мы своих раковых больных везем в Германию, в Израиль и так далее, просто потому что мы убеждены, что наша медицина уже не может помочь. Мы готовы отдать кому угодно, лишь бы не нашей медицине, хотя, насколько я знаю по исследованиям, наша платная медицина, она выходит на высоком уровне и может тяжело больных. Просто мы уже настолько не доверяем. Мы это не рефлексируем и не видим, но вот если чуть-чуть критически к этому отнестись, мы увидим, что мы готовы везти в Израиль куда угодно, потому что у нас ощущение, что там нам помогут, там нас не бросят, а здесь, потому что человек обречен, конечно, если ты заболел, то полностью ощущение, что ты здесь умрешь, если у тебя нет денег, ничего. Например, практика, когда наши бабушки и дедушки откладывают 15 лет подряд, 10 лет подряд свою пенсию на похоронами, скапливая огромное колоссальное состояние на свои похороны. То есть я знаю ситуацию, когда дед, живущий в хрущевке в однокомнатной квартире, купил бабушке гроб за 420 тысяч рублей, хотя за эти деньги они могли путешествовать, быть полностью счастливыми людьми, откладывая и так далее, но потому что смерть — это единственный вообще способ социальной и символической репрезентации. Если жизнь настолько ничтожна и никчемна, хоть как-то ее завершить и хоть как-то себе показать, остается поставить себе большой памятник, чем мы идем на кладбищах и заказать себе пышный похорон. Не мертвецы работают для нас, а мы работаем для мертвецов.
Вы рассматриваете тему мавзолея?
Я с этой темой не работаю, то есть я не могу ничего говорить, но, конечно, это показательно, потому что вот у моего коллеги, приезжая, она занимается восточными исследованиями Индии, в том числе к ней приезжали коллеги из Индии, они сказали, что русские тоже тропопоклонники, ваша религия, ее тело является каким-то аспектом, потому что когда они увидели мавзолей, они были в шоке, что лежит сушеная мумия, потому что для их культуры это естественно, они не очень понимали, как для российской культуры. Мне кажется, это тоже культ массовых вот этих захоронений, культ обезличенных
этих захоронений культ трупа, лежащего в центре столицы, это тоже, безусловно, на каком-то уже коде работает, на каком-то фрейме вот таком вот. К сожалению, я этим не занимаюсь, не могу полноценно об этом ничего рассказать. Но мне кажется, это тоже довольно показательная вещь. Про это пишет Светлана Еремеева, один из авторов нашего журнала. В том числе про захоронение на Марсовом поле, про московский некрополь. То есть у нас, опять же, в стене замурованное, мы этому как-то радуемся и вообще всячески это редуцируем.
Сергей, ваша статья в журнале называется «Вот еще один безымянный лег в мерзлую землю. Похороны и телесность в ГУЛАГе». Эта тема тоже объясняется вашим интересом к политическому аспекту исследования смерти.
Тоталитарная логика полностью власти над телом, власть над телом врага. Враг даже после своей смерти не приобретает никакого права быть захороненным. Он до конца смерти остается полем, где проявляется власть, где проявляется государственная политика. Поэтому, конечно, заключенные точно так же, как враги, не имеют никакой власти на захоронение, ни на что-то. Поэтому в такой логике это ужасно, конечно, это власть над телом. Полностью индивидуальное порабощение, скажем так, порабощение индивидуальности.
Заявил издатель и главный редактор журнала «Археология русской смерти» Сергей Мохов. Как ожидается, журнал будет выходить 3 раза в год, что вселяет надежду на появление в России печатного органа русской философской тонатологии. Виктор Рызунков, Радио «Свобода», Санкт-Петербург.
Программа «Культурный дневник» на волнах свободы подошла к концу. Ее подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.